Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Этот час проведет с вами в студии Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 5 октября. Сегодня будем говорить вот о чем. Несколько дней с вертолетчиками провел на фронте наш журналист. Как Украина собирается производить оружие совместно с западными компаниями? Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона сегодня, что самая тяжелая ситуация на Восточном фронте сейчас на Купянско-Лиманском направлении. По его словам, армия России там активно использует новые штурмовые самолеты Су-35, которые могут стрелять по воздушным и наземным целям и заходят на позиции ВСУ парами. Также оккупанты используют самолеты и вертолеты К-52, Су-25 и Ми-8. За сутки оккупанты атаковали позиции армии Украины 8 раз. Прямая речь. Противник сейчас выбрал новую точку, Макеевка, и направляет все усилия на это направление. Эти 8 боестолкновений произошли именно там. Также спикер сравнил это направление с Бахмутским и сообщил, что на Купянске-Лиманке Кремль сосредоточил в разы больше личного состава и военной техники. Более 110 тысяч человек, более 1000 танков, почти 2000 боевых бронированных машин. Для сравнения, вокруг Бахмута в России около 50 тысяч солдат, 200 танков и около 1000 ББМ. Ну а буквально перед нашим эфиром стало известно, что российские оккупанты обстреляли гражданский объект в селе Гроза Купянского района. Предварительно известно о 49 погибших. Об этом сообщили председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Негубов. Президент Владимир Зеленский в Телеграме. В частности, Синегубов заявил следующее, прямая речь. Около 13.15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По состоянию на сейчас из-под завалов достали тела 48 погибших людей. Среди них мальчика 6 лет. 6 человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются, сообщил Синегубов. Ну и прокомментировал также этот теракт президент Украины Владимир Зеленский. Прямая речь. Показательно жестокое российское преступление. Удар ракеты по обычному продуктовому магазину. Абсолютно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. По состоянию на это время известно более чем 48 погибших. Мои соболезнования. Оказывается, помощь раненым. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию, до сих пор поддерживают зло. Этот и подобные теракты нужны России только для того, сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни, сообщил Зеленский, который сейчас находится с визитом в Испании на саммите Европейского политического содружества. В студии мы, естественно, обсудим вот этот новый российский удар по гражданскому объекту в селе Гроза Купянского района. Причем, что это село достаточно удалено от линии фронта, находится в треугольнике Балаклея, Изюм, Купянск. Ну, то есть, она наверняка оно не имеет какого-то военного значения. Ну, и также поговорим о том, зачем оккупанты начали штурм Макеевки Луганской области, если предыдущие попытки атаковать на это направление провалились. Связан ли теракт в селе Гроза с вот этими недавно возобновившимися штурмами на Купянско-Лиманском направлении? Как меняется там тактика российских оккупантов и чем грозит Украине потеря этого участка фронта? С нами сегодня будет военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Мы пытаемся связаться с чиновниками из Купянского района и Харьковской области, чтобы узнать о том, что сейчас происходит на месте трагедии в селе Гроза. Друзья, я напомню, вы можете участвовать в нашем эфире. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы. Писать можно в наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик. Будем признательны также, если поставите этому видео лайк. Благодаря этому его видит большая аудитория. Для начала давайте посмотрим, что происходит на фронте.
Бахмут. ВСУ ведут штурмы на южном направлении. Продолжаются бои за железную дорогу. Украинские военные отбили атаки сил РФ возле Клещеевки, Андреевки на южном фланге и Григоровки на северо-западе. Авиаудары нанесены возле Хромова, Часовьяра, Ивановского, Клещеевки, Торецка, Александра Шультино. Северск и Спорная, как и в прошлые несколько дней, тоже были под ударами штурмовой авиации. Западный край Донецка. Отбиты атаки в направлении Авдеевки, Ласточкино, Марьинки и Красногоровки. Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку атаковала российская авиация. Лиман Кременная, Купянск. За сутки отбита атака в районе Зибино, Макеевки и Дебровы. Авиаудары наносились по Синьковке, Подолам, Куземовке, Новоселовке и Белогоровке. На юге Донецкой области агрессор пытался наступать под Золотой Нивой и Ревнополем. Авиация РФ била возле Урожайного, Золотой Нивы и Старомайорского.
Ну а дальше посмотрим, как работает сегодня фронтовая авиация Украины. Мой коллега, фронтовой корреспондент Марьян Кушнир, побывал у украинских вертолетчиков на Донецком направлении. Пилоты Ми-8 показали, как поражают ротно-опорный пункт российских войск.
Знаєте, це на якійсь бойовій точці, саме не знаю звідки, була дівчина-художниця. Вона розмалювала вертоліт Мі-24 весь в квітках. І хто був в екіпажі, розмалювали захисні шлеми. Дуже гарно розмальовано. Сам мав такого зешника і сам літав. Дуже відрізняється від інших.
Все ретельно прочищаєте?
Ну так, да, контакти.
Не буде контакту доброго, він погано буде входити.
Українські пілоти вдало повернулися з бойового завдання. Ми навмисно не показуємо обличчя ані пілотів, ані персоналу, оскільки це їхня безпека. Так, принаймні, вимагають протоколи. Та ось що вони кажуть.
Як це виглядає на боїзді? Просто опишіть, ми там знімали на камерах, як це виглядає на боїзді і які відчуття?
Відчуття – це шалений адреналін. Це перше, що не чувається найкраще. Страху немає, є тільки адреналін. Наша робота важка. Клопітка, але дуже добре, що є хороші результати. Як, наприклад, сьогоднішня ціль уражена. Уражність робить опорний пункт противника.
Ми прилетіли, що далі відбувається, як готується борт, наскільки треба щось поробити, і як всі.
Все проходить максимально швидко. Чуть влітає, відразу йде до заявки, до заправка, і буквально через півгодини борт вже знову готовий керати заводити.
Друзья, я напомню, что продолжается разбор завалов на месте удара российскими оккупантами в селе Гроза Харьковской области. По предварительной информации, вот удар был нанесен по кафе-магазину в этом селе. Ну и вот местные СМИ пишут об одном нюансе, что в это самое время в этом кафе-магазине проходил поминальный обед. И именно поэтому в этом месте было такое большое скопление людей и очень большое количество жертв. Я напомню, что сейчас, по предварительной информации, известно о 49 погибших, среди них один ребенок 6-летнего возраста. Но вообще в этом селе Гроза проживало приблизительно 500 человек, ну то есть десятую часть всего населения этого села российские войска убили во время вот этого удара. Пока неизвестно, из чего именно он был нанесен. Мы, я напомню, пытаемся связаться с представителями местной и областной власти, чтобы получить вот комментарий о том, что там сейчас происходит. Но по понятным причинам они могут быть сейчас очень заняты. Вот вы сейчас видите последние фотографии с места, по которому российские войска нанесли предположительно ракетный удар. Очень большое количество погибших. Ну и видите степень разрушений. Пока что мы идем дальше. Украина будет производить оружие вместе с западными партнерами. И это уже не только заявление. Подписаны договоры с немецким концерном Rheinmetall и с британской транснациональной корпорацией Biosystems. Зачем это западным компаниям? Что именно в цепочке производства будет делать Украина? В этом разбиралась моя коллега Татьяна Забаштанская.
В этом году Украина заключила соглашение с немецким оборонным концерном Rheinmetall и британским транснациональным оборонным гигантом Biosystems. Гендиректор Rheinmetall Армин Папергер рассказал немецким журналистам, что с Украиной уже создали предприятие по ремонту танков, а в будущем, возможно, оно будет их даже производить. Еще с Rheinmetall ведут переговоры о производстве боеприпасов и систем ПВО. С Biosystems Минобороны и Минстратегпром Украины подписали договоры о локализации производства оружия в Украине. Одно из рамочных соглашений касается производства гаубицы Л-119, которую уже активно используют ВСУ. Плюс недавно экс-министра обороны Анна Малер заявила, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве БМП CV-90. Ее строит шведская компания холдинга Biosystems. В сентябре украинское частное предприятие «Украинская бронетехника» сообщило, что рассматривает совместное производство с европейским отделением американской корпорации General Dynamics боевых машин пехоты «Эскад». Однако о заключенных договоренностях пока речь не шла. Договоренность о производстве оружия есть и США.
Есть историчное решение Америки про спільне виробництво зброї та оборонні системи, зокрема і ППО, це те, що було абсолютно фантастикою ще нещодавно, але стане реальністю.
Однако пока мечтать о широкомасштабном сотрудничестве между американскими компаниями и Украиной не стоит, считают военные аналитики.
Там поки не фигурують, м'яко кажучи, гранди американського військово-промислового комплексу. Там це Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, інші. Там поки що фігурують невеликі американські приватні компанії, оборонні. Можуть нам поки що закрити якісь, ну, доволі вузькі сегменти. Ну, наприклад, модернізація радянських ЗРК під американські зенітні ракети. І це поки що максимум. Це не треба очікувати, що там, опа, зараз як там розгорнеться у нас виробництво всіх там заводів по там, елементам систем ППО. Це не так швидко.
Какими будуть масштаби производства? Ні одна із сторон не ділилася цією інформацією. Документи, зв'язані з темою производства вооружения, это естественно тайна. Но, к примеру, Rheinmetall открыто заявляет, что в совместном предприятии у него будет 51% акций. Остальное у украинского госконцерна «Украинская оборонно-промысловість». И разместят предприятие именно в Украине. Какие плюсы получат от такого сотрудничества западные компании? Во-первых, Украина для них важный рынок сбыта военной продукции. Как сегодня, так и в долгосрочной перспективі.
Ми будемо дуже великим ринком озброєнь. От, країна з численністю населення 40 мільйонів чоловік, от, з величезною територією, от, та ще й та, яка має дуже небезпечного сусіду, да, повинна буде отримувати армію приблизно 300-400 тисяч осіб до тих пір, поки не зникнуть зовнішні загрози. От, а що таке 300-400 тисяч осіб Збройні сили? Це порядка 50 бригад повної бойової готовності. От, і це перелік техніки не сотні, а тисячі одиниць. От, якщо в сучасному світі виробництво на рік на підприємстві вираховується в 50 одиниць, іноді 100 одиниць, ну максимум 200 одиниць за рік, от, то можна уявити, скільки підприємств може брати участь у виробництві техніки тієї, яка буде необхідна Україні в найближчі 5-10 років. І який це ринок збуту.
Во-вторых, Украина может стать площадкой для рекламы вооружения потенциальным заказчикам, ведь технику можно будет продемонстрировать сразу в боевых условиях.
Те же самые зенитно-ракетные комплексы «Патріот», вони себе зарекомендували як дуже надійні зенітно-ракетні комплекси, в першу чергу в протиракетній боротьбі. Просто раніше в світі не було такої можливості, не було такої війни, де відбувалося регулярне застосування протягом півроку цих зенітно-ракетних комплексів з певною періодичністю і з такими результатами.
Із-за російської агресії Україна вже давно стала полігоном для іспитання нового оружия, де производитель може увидеть як преимущества, так і недостатки своїх розробок.
Нам передають іноді передову зброю, яка ніколи ще не використовувалась в реальних бойових умовах. І це дійсно випробовування. І навіть та зброя, яка вже підтвердила свій високий рівень ефективності в минулому, яка не є якоюсь гіперновою, але в Україні вона зустрічає нові виклики.
А чем такое сотрудничество полезно Украине? Очевидно, что работая вместе с западными гигантами оборонной промышленности, Украина сможет развить собственное производство оружия в будущем и сразу западного образца, то есть уже не будет разных калибров и несовместимых запчастей. До полномасштабного вторжения, кроме недостаточного финансирования украинской оборонной промышленности, не хватало доступа к новейшим технологиям в оборонной сфере. Локализация тех же Rheinmetall і Biosystem в Україні можуть таких технологій їй принести.
Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире, звонить по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части, и писать Viber. Номер Viber плюс 38 095 151 95 05. Ну, напомню, что буквально перед началом нашего эфира появилась информация, что российские войска обстреляли село Гроза Купецкого района. Предварительно известно о 49 погибших. Об этом сообщили фактически все официальные органы власти в области. В частности, глава Харьковской области Олег Синегубов. Он отметил, что этот ракетный удар, ракетный, это я говорю предварительно, да, еще неизвестно, из чего российские оккупанты ударили. Там продолжается на месте разбор завалов. Состоялся около 13:15 по киевскому времени. Россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купинского района, где было очень много гражданских людей. По состоянию на сейчас, написал Синегубов, из-под завалов достали тела 48 погибших людей, среди них мальчика 6 лет. 6 человек, в том числе один ребенок, получили ранения, заявил Синегубов. Ну а Харьковская прокуратура, в свою очередь, по состоянию на 16 часов сообщила о уже 49 погибших и 7 раненых в результате вот этого удара. Президент Владимир Зеленский, который находится сейчас с визитом в Испании на саммите Европейского политического содружества, так прокомментировал вот это событие в Купинском районе. Прямая речь, показательно жестокое российское преступление, удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт, Купинский район Харьковской области. По состоянию на это время известно более чем 48 погибших, мои соболезнования, оказывается, помощь раненым. А террористам ответим, абсолютно справедливо и мощно. Ну и буквально сейчас уже официально Министерство внутренних дел Украины подтвердило, что вот в этом кафе-магазине, по которому был нанесен удар, проходили поминки. И именно поэтому там было такое большое количество людей, и такое большое количество людей погибло в результате этого. Сейчас Харьковская прокуратура опубликовала видео с комментариями. Мы его готовим для выпуска в эфир. Также пытаемся связаться с чиновниками области и Купинского района, чтобы они прокомментировали, что там сейчас происходит. Как вы понимаете, сейчас это проблематично. Продолжается разбор завалов на месте трагедии. К нам присоединяется военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Спасибо, что принимаете участие. Иван, как прокомментируете вот то, что произошло сейчас в селе Гроза? Ну, вот я вас еще буду спрашивать сугубо о военных вопросах, да, там сейчас обострение на Купинско-Лиманском фронте, россияне штурмуют Макеевку, может быть, с этим связано, или это абсолютно разные параллельные истории?
Я думаю, это параллельные истории, ну, честно, искренне, я даже не знаю, как прокомментировать, ну, просто очередной пример террористического акта, когда попало просто в гражданских людей. Там даже намека не было на военных. Да. Все жертвы среди гражданских, и вот, если не ошибаюсь, даже один ребенок погиб 6-летний, ну, то, что предварительно пишут. То есть, ну, просто, ну нет слов. Я просто не могу действительно описывать это все. Вот, когда показывают фотографии, это видео, как попало туда, действительно, просто язык не поворачивается. Как они могут объяснить? Ну, понятно, что Российская Федерация расскажет, что там было 100-500 тысяч наемников, польские, там, темнокожие, что угодно расскажет. Ну, вы же видите, ни одного военного объекта нет, ни танка никакого нет спрятанного в доме, никаких боеприпасов, которые детонируют вторично, чтобы сказать, что там был склад. Это сугубо гражданский объект, вообще слово совсем.
Иван, ну а еще как вам такая, ну вот, совпадение или не очень, что там происходил поминальный обед, да, ну то есть как раз было скопление людей, да, ну то есть все это как подготовлено получается?
Ну, смотрите, единственный вариант, как я вот для себя пока на данный момент, вот из того, что есть, могу объяснить, возможно, ну, такие уже примеры были, когда человек, который наводил, корректировал огонь, вот, возможно, у него была какая-то неприязнь к этим. Ну, еще раз, я предполагаю, возможно. И вот он решил с ними свести счеты, там, передал информацию российским спецслужбам, и они нанесли массированный удар. Я не знаю, что он им написал. Но такие вещи уже реально бывали, когда люди выходили на связь, вот, не с оккупированных, а с подконтрольной Украине территории, выходили на связь с российскими спецслужбами, рассказывали там какие-то байки, что вот там, в каком-то доме, в каком-то объекте что-то на большое находится. Но на самом деле просто сводили счеты с каким-то начальником, с кем-то соседом, кто-то долг не вернул. То есть какие-то вот эти банальные вещи, и они, вот эти люди пользуются войной для того, чтобы, ах, у меня появляется дополнительная возможность, я сейчас ей воспользуюсь, у меня будет какое-то преимущество, и вот там, куда-то прилетит удар. Ну, рационального объяснения какого-то дополнительного у меня пока нету.
Ну и, вероятно, вполне возможно, точнее, что это была баллистика, и шансов вот как-то спастись, уберечься вот этим людям особенно не было. Иван, ну а в связи с этим вот созревает такой вопрос, а вообще реально закрыть украинскую территорию вдоль российско-украинской границы?
Нереально, к сожалению, нереально, потому что граница большая, граница длинная. Я понимаю, о чем вы говорите. Огромное количество, ну, очень протяженная граница. Система противовоздушной обороны, они не могут тут закрыть вот все. Вот поставил вот одну, да, оно все закрыло, или вдоль границ. Не получается так. Очень комплексная нужна система, да, одним... Системы предотвращают, ну, вернее, как сбивают низколетающие медленные объекты шахеды, другие – это маленького радиуса действия. Средние объекты, среднего радиуса действия сбивают что-то побольше, но поближе, да, но дальнего радиуса действия, это вот С-300, там, патриоты, ну, не получится вот так вот, сделав три яруса всю территорию Украины. Можно прикрыть какие-то отдельные населенные пункты, например, да, какие-то локации, где находятся наши военные, да, вот там какие-то базы, какие-то крупные узлы важные, транспортные, ну, вот так, чтобы всю территорию не... Тем более, вот эта граница, подъехал какой-то экипаж, да, блуждающий, условно, какой-то минометной группы, да, вот, выстрелили там 10-15 снарядов, и уехали быстро, свернулись и сели на автомобиль и уехали. Здесь может быть то же самое. Вот баллистика, сделали выстрел, один, два, и сразу же уехали. Буквально десятки минут занимает, ну, 10 минут.
Ну да, не поймешь, куда ударят россияне. Это крошечное село, в нем проживало, вот по некоторым данным, около 500 жителей. И вот во время этого удара, получается, десятая часть, как минимум, вот да, этих вот жителей погибло, было убито. Появился комментарий министра внутренних дел Украины Игоря Кременко. Он подтвердил, что во время удара по селу Гроза в кафе происходили поминки по умершему односельчанину. И уточнил он, что погиб не мальчик 6-летний, а девочка, по его словам.
Да, извините.
Нет, было сообщение о том, что сначала мальчик, вот сейчас уточнение. Прямая речь, Клименко, это был магазин, рядом кафе, в магазине были местные жители. Местные были и в кафе, где проходили поминки по местному односельчанину. Всего на территории находилось около 60 человек, 49 погибло, среди них девочка 6 лет. Ну и появилось видео от Харьковской областной прокуратуры с комментариями. Давайте мы его посмотрим.
Сьогодні о 13 годині 30 хвилин російські військові здійснили удар по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Удар було здійснено по продовольчому магазину кафе. Станом на 16 годину є інформація, що найменше про 49 загиблих, серед них одна дитина. Щонайменше 7 осіб отримало тілесні ушкодження. На місці працюють прокурори та слідчі. Співробітники ДСНС здійснюють розбір завалів. Також встановлюється інформація про потерпілих, загиблих та тип озброєння, яке було використано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни.
Уже можно, да, я встал.
Появляются и новые комментарии. Спикер Харьковской областной военной администрации Елена Шаповалова заявила, что удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области от начала войны. Ну, имеется, наверное, в виду за вот эти вот все 10 лет. Иван, ну а если это дело как-то подытожить, месседж какой этого теракта? Сдавайтесь.
Даже вот пока вот вы показывали это все, вот мне пришла мысль, возможно, еще раз, вот человек, который был там на месте, который корректировал огонь, ну 100% это человек был или группа людей, возможно, они преподнесли это собрание как какое-то совещание украинских военнослужащих, да, вот что-то в таком духе. Вот только так, вот еще я пытаюсь себе объяснить, с чем был связан такой удар, если это действительно была баллистика, то есть пояснение. Почему баллистика? То есть это что-то было срочно, быстро подогнали границы Украины с российской территории или с подконтрольным боевикам российским, быстро выстрелили и быстро уехали. То есть вот только такое пояснение, почему сюда. Вот еще раз, группа людей могли это выдать как за совещание, mm-hmm. и вот хотели накрыть военных. То есть, ну, как одна из вариаций от меня.
Ну, то есть такой хаос войны, да, вполне возможно, которым пользуются действительно, может быть, и местные жители, которые работают наводчиками, ну, а вот обычные гражданские за это расплачиваются. Хотя вот, Иван, я, может быть, даже с вами поспорю, да, да. Было и в Покровске, и в Краматорске, да, подобные удары, и, ну, там вряд ли в кафе в центре города там могли быть действительно иностранные наемники или совещания украинских военных, да, туда, тем не менее, были нанесены вот такие вот ракетные удары. Действительно трудно это все сейчас понять. Давайте немножко о фронте. Мы вот будем сообщать в эфире последние подробности, комментарии по поводу вот этого события в селе Гроза Харьковской области. Я вот напомню, оно находится достаточно удалено от линии фронта. Ну, никак не понять логики, да, какой-то, зачем туда именно наносить вот такой вот удар. Крошечное село, где всего 500 человек проживало. Ну, и вот 10 то и как минимум россияне убили сегодня днем. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил сегодня, что сейчас самая тяжелая ситуация как раз там, где вот был нанесен вот этот вот удар на Восточном фронте, на Купинско-Лиманском направлении. Именно сейчас там, по его словам, армия России активно использует свои новые штурмовики Су-35, которые стреляют, как известно, по воздушным наземным целям. Кроме этого, работают там и вертолеты К-52, Су-25, Ми-8. За сутки оккупанты атаковали позиции армии России, армии Украины 8 раз. Достаточно это много. И что самое интересное, прямая речь. Противник сейчас выбрал новую точку, Макеевка, и направляет все усилия на это направление. Эти 8 боестолкновений произошли именно там, сообщил Евлаш. Я вот напомню для нашей аудитории, что месяц назад Россия уже предпринимала штурмы на вот этом более чем 150-километровом Купинско-Лиманском, так называемом, участке фронта. На Боровую сначала была атака, и далее вот идет Купинск. На Новоигоровку, также потом южнее пытались давить безуспешно. Ну а сейчас, как мы видим, точка атак Макеевка. Все атаки произошли именно в этом населенном пункте. Иван, как прокомментируете, зачем вот россияне выбрали именно Макеевку Луганской области? Все предыдущие попытки атак провалились. Они что, нашли какую-то слабую точку в украинской обороне? Или вот как-то, если проанализировать этот участок фронта?
Смотрите, вот от меня вам такое объяснение. Пытаются создать точку напряжения, максимально удаленная точка, которая от южных рубежей, где идет прорыв, где идет прогрызание нашими военными, то есть пытаются сделать для наших военных большой шпагат. Да, что вот здесь идет наступление российских войск, украинская армия, срочно прекращайте наступление на юге, направляйте свои резервы на то, чтобы остановить наше продвижение, то есть и таким образом где-то сбалансироваться. Точно такой же шпагат и российская армия находится, поэтому они выбрали себе одно место, где они вот наступают, все остальные места у них в глухой обороне, вот какие на запорожском направлении, да, там подбрасывают им людей, живую силу для там текущей ситуации, для поддержки, но вот именно восточное – это для пробития, именно для вскрытия нашей обороны. Возможно, там они наметили какие-то направления, где-то перспективные для себя. И вот тем более сегодня неофициально были неверифицированы данные о том, что на восточном направлении у россиян есть небольшие успехи, к сожалению. Где-то они там продвинулись, но пока официально подтверждение не пришло. Вот ждем от Генштаба прояснения.
Иван, а как раньше происходили эти атаки? И видите ли вы какие-то тенденции, что россияне какие-то выводы делают из этих безуспешных, ну, вот таких штурмов? Или им это не надо, или это невозможно сейчас, да, как-то усовершенствовать свое наступление? Или техники, возможно, нет? Там огромное количество личного состава и техники, но качество-то под вопросом.
Нет, техника есть, вопроса нет. Там техники больше 1000 единиц, человеческого ресурса у них там под 100 тысяч человек вот на этом направлении. Понятно, что они их периодически перебрасывают по разным направлениям. Там где-то дополняют, где-то оголяют, потом опять снова восполняют. То есть это постоянная ротация, она есть. Пытаются еще раз прорвать для того, чтобы, ну, во-первых, оттянуть наши войска, а с другой стороны, им срочно необходима победа. Потому что последняя победа, которая была у Российской Федерации, она была очень вяленькая. Вот они взяли Бахмут, вернее, то, что от него осталось, но как-то насладиться, как-то продать своему истеблишменту или своему народу эту победу не получилось, потому что меньше чем через месяц произошел недопуч Евгения Пригожина, и все как-то полностью снивелировалось. Я думаю, что очень нужно что-то где-то победить, где-то прорваться, потому что кормить суррогатом, информационным суррогатом своего населения все меньше и меньше получается. Кстати, вот вам тоже дополнительная информация, я думаю, в курсе, ну, для ваших зрителей, что согласно последним опросам общественного мнения в Российской Федерации, вот это в открытом доступе есть, то порядка 30% населения перестали смотреть телевизор. То есть они устали от темы войны, они от этого прячутся. Поэтому, возможно, какой-то такой победой попытаются снова вернуть людей к телевизору и снова скармливать им все, что пожелают.
Ну, а тем временем, пока мы с вами говорим и пока разбирают завалы в селе Гроза, где российская армия, я напомню, уничтожила около 50, убила около 50 гражданских жителей, Путин выступает на Алдайском форуме. И вот там он такие высокопарные очень слова говорит, прямая речь: перед нами стоит задача строительства нового мира. Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но нашу готовность некоторые поняли превратно, как покорность. Слышать Россию никто не собирался, самонадеянность Запада просто зашкаливает. Также он повторил вот эту вот мантру, что якобы не Россия начала войну в Украине. Цитата: «Война, начатая киевским режимом, идет 10-й год, а СВО начато, чтобы прекратить ее». Вот новое его заявление: война в Украине не территориальный конфликт, речь о принципах нового мироустройства. Ну, вот так вот взвинчивает свои такие риторику российский президент. А вот эти атаки, Иван, они связаны с начавшейся или начинающейся президентской кампанией, если так можно назвать, Российской Федерации?
Ну, а так имейте в виду вообще на наступательные
действия, да, попытка, конечно, вот что-то, конечно, показать.
Конечно, конечно, конечно. Ну, нужно что показать. Еще раз, они устали кормить свой народ этим суррогатом. Да, там можно миллион раз рассказывать о том, что там 100-500 тысяч наемников польских было убито, темнокожие наемники с украинской стороны были убиты, но реальных же достижений нету. Только отступают, только жесты доброй воли. Вот сейчас идет вскрытие российской обороны. Нужно что-то срочно давать. Нужно срочно людей убеждать в том, что мы на правильном пути, мы все делаем правильно. И вот именно с этим связаны вот последние вот, такие вот наступательные операции Российской Федерации. Даже так я вам скажу, с января 23-го года на Купинско-Лиманском направлении Российская Федерация пытается наступать. Пытается вот уже почти 10 месяцев.
А если нет, если ничего не получится, как и предыдущие атаки, это что-то будет значить для Путина или выкрутится опять, сделают вид, что все по плану?
Я думаю, будут выкручиваться, будут рассказывать не о том, что у них здесь не получилось, а будут рассказывать, как вот господин Балицкий, да, вот гауляйтер Запорожской области, он рассказывает, что нам теперь нужна Финляндия, мы вернем Финляндию, мы вернем Варшаву, мы пойдем дальше. То есть они уже перестали говорить, что здесь у них все плохо, они говорят, мы пойдем дальше. Куда вы собрались? Ох уж эти сказочники, ох уж эти сказочки.
Ждем включения в наш эфир спикера областной Харьковской прокуратуры. Ну вот узнаем у него последние данные из села Гроза Харьковской области, где сегодня погибло 49 человек, как минимум в результате удара российской армии по месту, где проходили обычные поминки односельчанина. Я напомню, нам можно звонить в эфир, наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Может, у вас есть какие-то вопросы или реплики, я обращаюсь к нашей аудитории. Писать можно Viber, если вам это удобно, плюс 38-095-151-9505. С нами военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Иван, а еще хочется спросить у вас ваше мнение о недавнем рейде бойцов Главного управления разведки Минобороны Украины в Крым. Разошлось вчера так это видео, достаточно такое зрелищное. Ночного десанта. Ну, вот появилось это видео. ГУР заявил, что спецназовцы Стугны и Братца в составе подразделения Тимура ГУРМО Украины десантировались на территории Крымского полуострова, нанесли огневое поражение московским оккупантам. Позже спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии изданию «Украинская правда» уточнил, что после выполнения задания, нанеся потерю врагу, группа спецназовцев отошла, хотя тоже с определенными потерями, ну, то есть там реальный бой был на территории аннексированного Крыма. Вот мы видим, как лодки идут, катера, не знаю, да, боевые с бойцами ГУР идут сейчас на территорию аннексированного полуострова. Прямая речь Юсова. Произошел бой с российскими оккупантами. Есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими. Иван, как считаете, ну вот такие вот акции, это реальная помощь деоккупации Крыма? Тут мы видим, да, есть и потери на украинской стороне, ну то есть тут это делается не бесплатно, грубо говоря, с точки зрения человеческих жизней. Какой смысл военной вот в подобных операциях? Достаточно сложных, я так понимаю, рискованных.
Честно, я затрудняюсь сказать, какой смысл был этой операции, потому что не было названо ее, ну, вот за этой фразой, что мы нанесли огневое поражение, слушайте, но и потеряв при этом какое-то количество своих, это, вы должны понимать, это высокомотивированные, высокопрофессиональные люди, лучшие из лучших, которые согласились идти на эту операцию, и которые, ну, даже не приказом, они сами были готовы идти.
Там не факт, что погибшие, Иван, сказано, есть потери, да, может быть, раненые.
Ну, есть потери, ну, есть потери, но как минимум один человек, который российская пропаганда показала, он попал в плен. Еще раз, это самое, это лучшее из лучших. Ну, не называется цели операции. Ну, если цели операции не называются, и вот просто огневое поражение, то значит, что, к сожалению, была неудачная эта операция. Если это просто повесить флаг Украины, сфотографироваться с ним, то, ну, я считаю, что это было нерационально, мягко говоря, вообще от слова совсем. Вот на такие маленькие... Ну, окей, медийно это интересно, медийно это здорово, но если таким образом тратить наших людей, то а как двигаться дальше, когда уже непосредственно станет вопрос о деоккупации Крыма? То есть такие рейды, они нужны, например, для проникновения на какой-то особо важный объект, да, уничтожить там охрану, заминировать, взорвать, отойти. Если это не произошло, я делаю осторожный вывод, что, скорее всего, либо нарвались на патруль, завязался бой, либо кто-то сообщил о том, что приближается группа, либо технические средства какие-то, условно, там, какие-то сканеры, сонары, датчики сообщили россиянам, что группа приближается, они попали, там, не то чтобы засада, ну, сорвались их план. И вот поэтому сказали, было огневое поражение. Была перестрелка, скорее всего, я больше чем уверен. И наши вынуждены были отступить, не реализовав свой задум, который был запланирован изначально.
Про Иран хочу вас спросить. Ну вот сейчас выяснили, что британская разведка, что Иран фактически нарушал резолюцию организации Совбеза ООН о нераспространении оружия. Отметили в разведке, что 20 сентября министры обороны России и Шойгу показывали в Тегеране иранские ракеты «Земля-Земля» и «Земля-Воздух». Ну и оказалось, что такие же ракеты конфисковали британские военные, когда в 2022 году британский фрегат задержал в Аравийском море контрабандистов, и вот эти вот ракеты везли йеменские шиитские сепаратисты обстреливать Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Тогда вот Тегеран в ООН отрицал, что имеет отношение к вот этому оружию. Ну, а уже 20 сентября этого года показал то, чего отказывался, да, говорил, что это не наше оружие, вообще, почему взяли, что это мы разрабатываем. Точно такие же образцы показывал министр обороны России Сергею Шойгу. И вот Минобороны Великобритании заявило, что это признание нарушения резолюции ООН и вранье на государственном уровне. Но этот инцидент интересен не только потому, что, ну вот, соврал Тегеран, да, бывает, а то, что истекает срок вот этой вот резолюции Совбеза ООН, который запрещает Ирану продавать оружие. Вы ожидаете какого-то оживления российско-иранского сотрудничества? Там были вот эти вот ракеты «Фатех-110», «Зульфикар», баллистические, смертоносные, там, ну, вот они круче «Искандеров», я так понимаю, и достаточно помогли бы России терроризировать Украину.
Ну, вы знаете, я думаю, никакие вот ограничения международные не запрещали Ирану или не ограничивали его передавать на России беспилотники.
Это правда.
Да, то есть, как там посчитали наши военнослужащие, 5000 беспилотников вот, иранского типа со стороны Российской Федерации прилетело по нам за последние там, сколько, 19 месяцев войны. Ну, на секундочку, 5000 беспилотников. 5, это не вот эти дроны, там, свадебные, как их называют, это дроны камикадзе иранского типа. В России называется «Герань». Поэтому, я думаю, по ракетам не договорились о цене. Возможно, Российская Федерация не считает необходимым покупать, потому что у них есть ракеты свои, которые можно запускать, их более чем достаточно, особенно С-300, там, на 6 тысяч счет их идет. И можно терроризировать приграничные регионы. Даже не забывайте, по тем данным, которые были опубликованы, опять же, неверифицированы, то Российская Федерация заплатила за беспилотники иранские порядка 1,5 миллиарда долларов. Это было все в кэше. То есть, ну, немаленькая цена для страны, которая находится под санкциями, я имею в виду, для Российской Федерации, где, в принципе, ресурсы ограничены. Вот тут вопрос цены. Если договорятся по цене, если Российская Федерация будет видеть, что есть необходимость в них, то они, конечно, попытаются купить. Но пока я такой необходимости не вижу.
А может быть, технологии интересуют Иран российские?
Ну, смотрите, там была такая история, что передали Ирану Су-35, это поколение истребителей 4++. Всего их было изготовлено где-то 125 штук в Российской Федерации. Осталось 99, опять же, по открытым данным. Часть уехала в Китай, часть уехала в Иран. Возможно, попросит Иран, хотим еще истребители. Да? Но здесь тогда вопрос к Израилю. Как он воспринимает, что Иран, который провозгласил свои задачи, идеи фикс уничтожения израильского государства, вот таким образом вооружается? То есть вполне возможно ожидать какое-то противостояние на Ближнем Востоке.
Ждем спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко поговорить об этом трагедии в селе Гроза. К вам еще такой вопрос, Иван. Ну вот мы видим и украинские официальные лица, и командующие направлениями, да, и просто вот блогеры постоянно публикуют видео. Ну сейчас, наверное, 80% всех видео, которые есть с фронта, это не боестолкновения, это как раз уничтожение российской военной техники всеми видами. И FPV-дронами, First Person View, да, от первого лица, которые стали вот таким грозным оружием, сбросы с дронов, артиллерия и так далее. Я так понимаю, сейчас одна из основных целей вооруженных сил Украины – это как раз уничтожение техники армии Российской Федерации, продвижение уже как получится, ну просто чисто статистически можно такой вывод сделать.
Да, где-то вот такая настройка есть. Использование таких вот удаленных средств поражения позволяет экономить живую силу, да, то есть не отправлять человека. Проще отправить дрон, который стоит, извините, $700, вот FPV-дрон с какой-то там зарядом от РПГ и уничтожить танк, который стоит $4 миллиона. Ну, слушайте, ну, конечно же, цена несоизмерима. Сбрасывать там на военнослужащих гранаты, кассетные боеприпасы. То есть таким образом вести войну и выснаживать, истощать российскую
военную отрасль. И обратите внимание, что Украина постепенно избавляется от советских образцов техники, переходя на западные, более технологические. Да, это не самые-самые современные танки или бронемашины. Это где-то 2000-е, это 2010 года, например, да, там разработки. Но Российская Федерация, в свою очередь, наоборот, идет все больше вниз, забирая, выгребая со складов артиллерию времен Второй мировой войны без преувеличения, и танки там времен там, Иосифа Сталина, и вот даже они не стесняются, россияне хвастаются. Если надо, мы возьмем танки Т-34, то есть это чисто Вторая мировая война, 44-45 год.
Присоединяется к нам спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Дмитрий, здравствуйте.
Витаю.
Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в селе Гроза? Ну вот сейчас вся Украина в шоке фактически от того, что там произошло. Расскажите, пожалуйста, что известно на данный момент.
Ну, наразі ще продовжується розбір завалів. Інформація по загиблим та пораненим особам, вона ще не є остаточною. Кількість ще може, на жаль, збільшуватись. Остання інформація на даний момент – це 49 загиблих та 7 поранених. І одна дитина серед загиблих також є.
Це дівчинка, да, там сообщалась? І непонятно, що
це. На жаль, там настільки сильний удар, і навіть там стать і вік дитини ще під питанням. Попередньо так, це дитина 6 років.
Сообщили в МВД, что 29 из 49 погибших удалось идентифицировать после ракетного удара по Купянщине. Ну, я вот не буду спрашивать, да, так много подробностей, но я так понимаю, что там многие останки фактически невозможно идентифицировать, да, потому что они находились внутри вот этого кафе и магазина, по которому был нанесен удар.
Так, там був продуктовий магазин і територія кафе. На момент влучання там відбувалися пам'ятний обід щодо загиблої особи. І там знаходилося близько половини села. Тобто на даний момент там близько 100 осіб знаходиться, з них там в селі проживає, мешкає. І близько 50 там було в цьому кафе, і дуже майже половина села було вбито одним цим влучанням.
Дмитрий, прокуратура, я так понимаю, уже имеет большой опыт в документировании, расследовании, ну вот, российских вот таких вот атак. Можно ли делать выводы предварительные, что кто-то навел ракету?
Там были поминальний обід одного з військових, який загинув, і дійсно, можливо, хтось з місцевих міг навести цю ракету, тобто надати росіянам інформацію про цей поминальний обід. Але хочу зауважити, що мета, логіка удару росіян, вона взагалі не зрозуміла, оскільки в кафе знаходилися лише цивільні особи. Тобто це місцеві мешканці, цивільні, які загинули від цього удару. Навіть вже були намагання росіян, навіть не намагання, вже був удар з кожи в місті Первомайській Харківської області, коли прощалися з одним з бійців, який загинув. Там були його побратими, військові, і я не намагалися, але вдарили далеко від місця, де саме були родичі та друзі. А в цій ситуації було влучання, але там лише були місцеві.
Ну, тобто побратимів, да, других воєнних, крім самого погибшого, не було?
Ні, це місцеві мешканці, це майже пів села там зібралося.
Есть ли понимание, из чего ударили? Или об этом пока сейчас рано говорить? Ну и, может быть, есть какие-то версии, да? Это же не первый такой удар со стороны России.
Удар був доволі точним, тобто влучання було по самій будівлі, в центр цієї будівлі саме. Тому, вірогідно, використовувалося під час обстрілу прилада, ракета. Можливо, також є версія, що це був використаний Іскандер, оскільки ну і точність удару, і це саме руйнування дуже велике від цього удару. Від будівлі нічого не залишилось, навпроти все зруйновано. Тобто це щось доволі точне і доволі з великою кількістю вибухівки всередині.
Ну и продолжает комментировать произошедший министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. И он сообщил, что количество погибших в селе Гроза выросло до 50 человек. Мы вот говорили сейчас о том, что их 49. Вот пока мы с вами говорили, нашли еще останки еще одного человека. И также отметил Клименко, что по предварительным выводам по заведению ударили Искандером, о чем вы и говорите, Дмитрий. Дмитрий, а сильно может вырасти количество погибших или об этом пока сейчас рано говорить, да, пока продолжаются вот спасательные мероприятия? Вот они могут колебаться или нет?
Розбір завалів, він зараз продовжується. Будівля сама по собі невелика, але та сила удару, вона понівечила дуже багато тіл, і зараз йде підрахунок саме загиблих за частинами тіла, за складаються особи, ну, ви розумієте, про що я, і навіть для того, аби казати просто точну цифру, необхідний час, аби все це підрахувати.
Дмитрий, а зачем это делается? Я могу вам такой вопрос задать? Как вы считаете?
Ну, як я вже казав, логіка взагалі не зрозуміла. Якщо минулий раз в місті Первомайській, Харківська область, там ще були військові побратими, там керівництво одного з добровольчих підрозділів було присутнє на поховання, то ще якось було зрозуміло, що вони хотіли вбити там керівництво одного з підрозділів військових. Тут місцеві мешканці, звичайні люди, похилого віку, багато людей, взагалі не зрозуміло. Можливо, терор, можливо, це якісь особисті мотиви саме, казати, домінування і зробити хаос на цій території, на території Куп'янська, оскільки вони активно намагаються рухатись в цьому напрямку, але в них не виходить, і вони здійснюють таке тероризування місцевих мешканців такими обстрілами.
Спасибо вам огромное, что нашли время с нами пообщаться. В эфире радио «Донбасс Реалии» был Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры. Вот мы говорили о ударе, предположительно, из Искандера. Ну, и есть версия, что это может быть и крылатая ракета по селу Гроза Купинского района. Погибло уже 50 человек, по последним сведениям. Я вот, если есть еще Иван Ступак. Иван, ну, как прокомментируете то, что услышали?
Ну что, мы ожидаем только увеличения количества жертв, судя по всему, что будут еще под завалы доставать людей. И, к сожалению, ну, есть такая вероятность, что те люди, которые еще живы, были доставлены в больницу, могут со временем умереть. То есть, ну, такие вещи происходят, к сожалению. И видите, вот тоже не смог пояснить, какая цель. Да? Вот, ну, там, такие вещи происходят, да, обстреливают. И вот он, представитель обозначил, сказал, что там проходило прощание с военными. Возможно, это тоже стало зацепкой какой-то, что все военные прощаются, значит, все, кто прощается, тоже военнослужащие, нужно их всех вместе уничтожить. Но, как оказалось, это все жители этого села. Военных там только был один, который погиб ранее до этого.
Иван, спасибо вам огромное, что были с нами. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ко мне присоединяется Дарья Куриная, чтобы уделить внимание жизни украинцев в оккупации. Даш, привет.
Добрый вечер.
Вот мы знаем, что проблемы с водой на оккупированных территориях очень давно, но последние несколько недель, я так понимаю, отключение воды просто повальное. Расскажи, что там сейчас происходит, как это все аргументировать и где труднее всего с водой?
Сейчас действительно, особенно на этой неделе, повальные отключения как на территории Луганской области, так и на территории Донецкой области. Если еще там на оккупированных территориях Луганщины с водой было немного проще, потому что она хоть подавалась и по графику, но была практически каждый день у людей, то на территории Донецкой области мы знаем, что часто воду дают там один раз в 3 дня, один раз в 4 дня. Есть поселки, где людям приходится бурить себе только скважины и пользоваться технической водой. Но вот если взять Донецкую область, то вот сейчас 4 и 5 октября в Донецке массовое отключение воды в связи с ремонтом водопровода, как аргументируют в 5 районах города. воды нет, и как бы оккупационные власти заранее попросили запастись водой, на что люди начали возмущаться, что как бы, а как они могут запастись водой, если в этот день воды по графику у них не было, и то есть как бы люди были без воды и продолжают оставаться там не 2-5 дней, по 3 дня, вот. Но также проблемы наблюдались и в Луганской области. С чем это было связано на Луганщине, пока непонятно, потому что где-то не работали водонапорные станции из-за отключения света, где-то были локальные порывы водовода, но вот просто на этой неделе действительно какое-то массовое отключение и проблемы практически везде.
Ну, как издевка звучит, да, вот этого «запаситесь, пожалуйста, водой». Ну, понятно. В конце апреля вот оккупанты запустили новый водопровод из Дона. Вот мы говорили о том, что это очень трудно реализуемо, но все-таки реализовали. Это как-то улучшило ситуацию с водоснабжением сейчас на захваченных территориях?
Немножечко это улучшило ситуацию, да, в частности, в самом Донецке, где теперь вода бывает иногда каждый день по графику с 5 до 10 вечера в некоторых районах. В некоторых районах один раз в 2 дня вода подается. Но, опять же таки, качество этой воды оставляет желать лучшего. Она не подходит ни для готовки, потому что вода подается из Дона, и по старым коммуникациям не проходит всех степеней очистки. И поэтому люди вынуждены покупать питьевую воду для себе. Эта же вода подходит, ну, там, исключительно для каких-то бытовых нужд. И часто есть даже жалобы о том, что если помыть воду такой, помыть посуду этой водой, то остается какой-то некий запах ила и болота. И люди вынуждены, бывает, что даже перемывать и искать какие-то альтернативные источники. А по мнению россиян, это действительно очень сильно улучшила ситуацию. Они отчитали, что там чуть ли не спасли Донбасс от засухи, но тем не менее все равно проблемы с водой наблюдаются, и каждый раз, когда там происходят какие-то обстрелы, то люди сидят без воды, независимо от того, Донецк это, либо же какие-то другие области, захваченные Россией, и поэтому очень много недовольства, потому что как бы заявляется о том, что все прекрасно, все работает, строительство идет ударными темпами, но однако люди вынуждены по-прежнему ходить где-то набирать воду, корректировать свою жизнь относительно графики поставки воды. Еще просто хочу напомнить, что горячего водоснабжения нет с начала полномасштабного вторжения во многих районах на новооккупированных территориях, а на давно захваченных территориях вот уже практически года с 15-го люди вынуждены либо пользоваться бойлерами, если есть такая возможность, либо же по старинке греть в кастрюльке для того, чтобы принять горячий душ.
Даш, ну а сейчас как раз происходят эти массовые отключения воды. Что люди вот по этому поводу говорят, да, в социальных сетях, как на это все реагируют, привыкли, не привыкли, ну и как ситуация выходит?
Я предлагаю даже послушать один небольшой фрагмент из песни, потому что люди уже начали даже это обыгрывать с юмором, как им приходится доставать себе воду. Предлагаю послушать фрагмент.
Спасибо, вода, за то, что была, за то, что ты есть сейчас, хотя б иногда.
Вот, ну, это как бы один из моментов. Многие люди уже просто начали относиться к этому с юмором, потому что делятся лайфхаками, как постирать, когда в кране нет воды, как они запасаются канистрами, запускают машинку через какие-то другие, через трубу слива запускают воду, либо же заливают вручную, ставят на полоскание. Некоторые люди уже просто начинают использовать там влажные салфетки, рассказывать, как собирают дождевую воду, делятся секретами, как когда снежная погода, как растопить снег и его очистить для того, чтобы использовать в бытовых нуждах. Многие же, естественно, жалуются на то, что как бы такая процветающая республики живут в болоте и грязи.
Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы вот обсуждали ситуацию с водоснабжением на захваченных частях Донецкой и Луганской областей. Постоянно они там наблюдаются, ну, в частности, из-за вот боев, которые там на фильтровальной станции происходили. Но сейчас вот Россия запустила новый водопровод из Дона, и, возможно, ситуация для жителей Донецка и Луганска с водой улучшится. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо большое, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».